Мы продолжаем исследование книги «Деяния апостолов». Сегодня у нас шестая уже проповедь на эту тему. Мы сегодня сосредоточимся еще раз на том, что Господь делал в Первой Церкви. Перед тем, как мы начнем читать этот текст, я хотел бы несколько слов сказать, напомнив о том, что происходит на богослужениях каждый раз, когда мы сюда приходим. Одна из главных целей, которая стоит перед каждым из нас, заключается в том, чтобы мы могли укрепляться в нашей вере. Наша духовная жизнь, она напрямую зависит от того, насколько прочна наша вера, насколько ярко мы видим Господа Иисуса Христа, насколько ясно мы понимаем Его Слово, насколько сильно и авторитетно это слово в жизни каждого из нас. Друзья, в нашей жизни очень много самых разных обстоятельств, переживаний. У каждого из нас есть свой собственный процесс или путь, по которому Бог нас ведет. И Он не ошибается, когда Он нас ведет по определенному пути, Он организовывает наши обстоятельства так, чтобы мы в этих обстоятельствах имели максимальную возможность нашим сердцем посредством веры приближаться к Нему. Так вот, каждый раз, когда мы приходим на богослужение, и, в общем, каждый раз, когда мы открываем Библию, у нас есть возможность утверждать нашу веру. Как мы это делаем? Мы это делаем посредством того, что мы понимаем немножечко лучше Священное Писание, мы больше понимаем, что Господь делает с нами, мы яснее видим характер Бога, характер Иисуса Христа. И таким образом наша вера снова возгорается, она становится немножечко ярче, немножечко живее. Вот почему мы собираемся вот здесь вместе не только по воскресеньям, но еще и среди недели, для того, чтобы иметь специальную возможность для возгревания веры нашей. Книга «Деяния апостолов», которую мы начали с вами исследовать, она, если вы помните, еще называется, или ее достаточно часто называют, книгой «Деяния Святого Духа». И это неспроста. Дело в том, что в книге «Деяния апостолов» очень много сказано о действии Святого Духа в сердцах верующих людей, в Первой Церкви вообще и через Церковь на людей, которые окружали верующих людей тогда. Роль Духа Святого чрезвычайно важна в жизни верующих людей, и я несколько слов скажу, почему. Дело в том, что христианство – это не идеология, это не какой-то свод правил, это не просто мораль. Христианство – это не социальная группа, которая объединила людей, которые имеют что-то общее между собой. Христианство – это духовная идентичность, то есть это определенное сверхъестественное действие Божьего Духа в сердцах людей, которые становятся Божьими детьми. То есть, когда мы говорим о христианстве вообще, христианство невозможно без действия Святого Духа лично, индивидуально в сердце каждого спасенного человека, каждого верующего человека. И так как Дух Святой нематериален, мы не можем измерить Его присутствие какими-то физическими инструментами. По этой причине этот вопрос часто становится или же предметом спекуляций, то есть самых разных мнений, толкований, различных философий, которые люди имеют в связи с этим. Или же очень многие люди, многие христиане, они просто отодвигают этот вопрос куда-то подальше. И в реальности, на практике, они функционируют так, как будто Духа Святого, ну, практически нет. Они, конечно, не отрицают Его существование, если они верующие, они признают, что Дух Святой – это реальность. Но вот практическую роль в их жизни Он играет мало. Во всяком случае, они не понимают, какую же роль Он играет в их жизни. И они, конечно же, не имеют правильного отношения или правильного ориентира в своей жизни по отношению к Духу Святому. Когда мы смотрим на роль Святого Духа вообще, мы можем составить длинный, очень большой список всего, что Он делает. В разных местах Священного Писания мы встречаем такие указания или описания того, что Бог делает. Например, Дух Святой обличает грешников в их грехах и указывает им на Христа. Вот посмотрите, есть много разных людей, которые слушают где-то Священное Писание, читают Библию, соприкасаются так или иначе с информацией об Иисусе Христе, о Евангелии, о спасении. То есть много, миллионы, наверное, миллиарды людей слушают. Но мы видим, что далеко не все из этих миллиардов становятся верующими. Вы помните, когда апостол Петр первый раз выразил свое исповедание, когда он признал Иисуса Христа Божьим Сыном? Помните, 16 глава Евангелия от Матфея? Он говорит: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И вот Иисус в ответ ему говорит следующее. Он говорит: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой», то есть Божий Дух действовал в сердце апостола Петра, и он ему открыл свою собственную греховность и божественность Сына Божьего Иисуса Христа, который был рядом с ним. Кроме того, Дух Божий, Дух Святой возрождает грешника к новой жизни. Он обличает грешника, он возрождает грешников к новой жизни в Иисусе Христе. Дух Святой дает новую природу людям, божественную природу с новыми стремлениями, с новыми ценностями, с новым господином. Дух Святой погружает спасенного в церковь, соединяя его с миллионами подобных ему братьев и сестер, членов тела Иисуса Христа. Дух Святой производит в человеке свой плод. Вы помните, мы специальную серию проповедей когда-то делали «Плод Духа», и в следующее воскресенье я начну следующую серию, которая называется «Плод Духа 2». То есть мы посмотрим на еще одно выражение плода Духа. То есть Дух Святой, соприкасаясь с сердцем верующего человека, возрожденного Духом Святым, возрожденного от Бога, соприкасаясь, он действует в нем, и он генерирует в нем новые качества, те, которых не было раньше. Помните, плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, вера, воздержание. То есть Бог под воздействием Духа Святого с каждым из нас работает. И мы подробно говорили, что смысл и цель нашего христианства как раз и заключается в том, чтобы быть покорными Духу Святому, чтобы Он производил внутри нас все больше и больше вот этот плод. Кроме того, Дух Святой одаряет каждого спасенного человека дарами, делая его способным к служению. Если плод Духа – это то, кто человек, то дары Духа – это то, что человек делает. То есть Дух Святой наполняет человека и изменяет его, а потом он делает его способным. Он дает ему способности такие, что он потом использует ее в качестве инструмента для своих сверхъестественных целей. Дух Святой ходатайствует за спасенных, донося их молитвы к Богу. Послание к Римлянам, 8 глава. Дух Святой утешает детей Божьих в их скорбях и трудностях. Дух Святой последовательно работает над созиданием тела Христова и так далее. То есть множество самых разных функций, которые Дух Святой реально выполняет, осуществляет в жизни каждого христианина и всей церкви в общем, в целом. Все это делает служение Духа Святого чрезвычайно важным. И поэтому для нас очень важно понимать, для нас очень важно быть благодарным Богу за действие Святого Духа, для нас очень важно иметь правильное отношение к Святому Духу, чтобы мы могли взаимодействовать с Ним. На протяжении книг «Деяний апостолов» мы будем соприкасаться с целым рядом текстов, которые очень глубоко, с разных сторон касаются служения Святого Духа. И это одна из причин, почему я решил вместе с вами исследовать эту книгу подробнее, потому что это часто забытая тема для многих верующих людей. Мы когда-то, много лет тому назад, говорили, здесь у нас была специальная серия проповедей «Действие Святого Духа сегодня», но это было уже так давно, что многие даже и не помнят о том, что она когда-то была, и очень много новых людей появилось сейчас. Таким образом, исследуя эту книгу, у нас будет очень хорошая возможность немножко лучше для себя понять и усвоить, кто же такой Святой Дух, и что Он делает, и как он конкретно относится ко мне, и каким мое отношение к нему должно быть. Если мы посмотрим на историю, библейскую историю служения Святого Духа, мы можем увидеть, что Дух Святой участвовал в служении для людей с самого начала существования человечества. То есть речь не идет о том, что до дня Пятидесятницы Духа Святого не было, а в день Пятидесятницы Он появился. Он был и раньше. Он и раньше, мы читаем, воздействовал на сердца людей, возрождая их. Мы читаем, что Он и раньше исполнял некоторых людей особой силой. Помните, сказано о человеке, которого звали Веселиил, которому было поручено строительство скинии, все то, что в ней, разные украшения в скинии делал. И написано, что он и его люди, они были исполнены Святого Духа. То есть Бог дал им специальное дарование для того, чтобы это сделать. Мы читаем о Давиде. Давид часто упоминает об Духе Божьем в своей жизни. Дух Святой, мы читаем, участвовал в сотворении мира. Он активно действовал на протяжении всей истории Ветхого Завета. Он также обличал людей в грехах. Он спасал души, он поддерживал и утешал спасенных людей в их скорбях. Он облекал некоторых людей особой силой для того, чтобы выполнять особые, определенные Богом задачи. Но в день Пятидесятницы произошло что-то, что радикальным образом изменило служение Святого Духа, изменило качество его действия, добавив целый ряд дополнительных граней того, что Дух Святой делает. И вот об этом мы и посмотрим сегодня, или на этом мы остановимся сегодня, когда мы будем исследовать первую часть второй главы книги «Деяния святых апостолов». Эта глава достаточно большая, поэтому мы сегодня сможем бегло коснуться только первых 13 стихов. Говоря об этом, я разбил все то, о чем мы будем говорить, на две основных части. Первое – что произошло? Что в этот день случилось? Что произошло? И второе – что это значит? Что это значило тогда и что это практически означает для нас с вами сегодня? Начнем с первого вопроса – что же произошло? Скорее всего, вы много раз читали уже эту главу и много раз, наверное, слышали, особенно на праздник Троицы читают часто вот эти первые стихи, слышали, что здесь написано. Вот. Но я хотел бы сегодня немножко шире посмотреть на этот текст. Мы, конечно, его прочитаем, но посмотрим немножко шире. Если вы помните, непосредственно перед своим вознесением на небеса Иисус Христос предупреждает своих учеников. Посмотрите, пожалуйста, первая глава «Деяния святых апостолов», 4 и 5 стихи. «Собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Ученики услышали это повеление, ученики, очевидно, поверили этому пророческому, этому предсказанию, пророческому слову. Ученики, мы видим, что они ожидали, они, правда, не знали, чего ожидать. Они не представляли, что же должно произойти в это время. Они просто находились в молитве, и они просто доверяли себя, свое будущее, свою жизнь Богу. Это, конечно, очень интересная часть. Вы помните, что это происходило тогда, когда еще не было всей истории. Сегодня мы смотрим назад, и мы видим историю, мы знаем, что произошло в день Пятидесятницы. А вот тогда, когда только Иисуса Христа не стало, когда Он вознесся, ученики находились просто в состоянии веры. Просто в состоянии доверчивого ожидания того, что Иисус сказал о чем-то, что они не совсем представляли, как оно будет выглядеть, что же произойдет в это время. Но они находились, как мы видим, в молитве. Это произошло в день Пятидесятницы, то есть на 10-й день после того, как Иисус Христос вознесся. События, которые произошли в этот день, они занимают целую вторую главу. Вот. Но, как я уже сказал, мы коснемся только ее маленькой первой части, наверное, 1/3 примерно главы, даже чуть-чуть меньше, 1/4, наверное, этой первой главы, которой мы сегодня коснемся. Но до того, как мы это сделаем, я хотел бы несколько слов сказать по поводу этого дня. Что это за день такой, день Пятидесятницы? День Пятидесятницы был, понятно, 50-м днем, и вот теперь нужно определить, после чего он был 50-м днем. Изначально это был день, который был 50-й день, или точнее, день, который наступал через 7 недель. Его еще называли праздник седмиц. То есть проходило 7 седмиц после одного очень важного события. Это событие было связано с жатвой. В то время, в том месте, я не знаком с сельским хозяйством здесь, и вообще с сельским хозяйством мало знаком, но в то время ячмень собирали намного раньше, чем пшеницу. И вот когда только начинали собирать ячмень, самые первые начатки плодов брали, они делали первый сноп. Вот эти первые колосья, первый сноп собирали. Этот первый сноп они должны были торжественно представить перед Богом. Они должны были воздать Богу благодарность за то, что Бог посылает им хлеб насущный. У нас сегодня есть только один день благодарения, у них было несколько. Бог заповедал, чтобы они на разных этапах сбора урожая воздавали Богу славу за то, что земля производит плод. И вот этот был первый день, когда они приносили этот сноп ячменя, когда они только начали собирать. Это всегда выпадало, этот день всегда выпадал, был связан с еще двумя датами, а точнее даже с тремя еще. Давайте попробуем их перечислить. Значит, вторая дата была связана вот с чем. Дело в том, что праздник принесения первого снопа всегда был в первое воскресенье после Пасхи. Был праздник Пасхи, и сразу же в воскресенье праздник принесения первого плода, первого снопа. И потом через 7 недель наступал другой праздник. Праздник, в котором начинался, который ознаменовал начало сбора пшеницы. Праздник поздних плодов. Помните, там были ранние плоды и поздние плоды. Так вот, в день Пятидесятницы приносили плоды пшеницы уже, выражая Богу благодарность за то, что Бог продолжает давать земле живительную, животворительную силу, что земля продолжает давать свой плод. Таким образом, вот на этот праздник собиралось очень много людей. Во-первых, больше даже, чем на Пасху. Во-первых, погода была лучше. И поэтому многие люди могли прийти больше, чем на праздник Пасхи. Во-вторых, была еще одна причина, почему это так было. Дело в том, что немножечко позже евреи, они всегда проницательные очень в своих расчетах, в своих исследованиях, они посчитали, что, скорее всего, в день Пятидесятницы совпадал с тем днем, когда Бог дал народу израильскому закон на горе Синай. Если внимательно посчитать, то можно сказать, что да, действительно, у евреев было основание. Мы не можем с точностью сказать это, но у евреев было какое-то основание так считать. Поэтому день Пятидесятницы был вот таким огромным праздником. То есть много сходилось на этот день, и поэтому много-много людей собиралось тогда в Иерусалиме. В тот день ученики, так же, как и в предыдущие дни, мы видим, что они находились вместе в одном доме, и они, по всей видимости, продолжали пребывать в молитве. Ничего не написано во второй главе, мы видим, в первой главе указано, что они пребывали в молитве. И вот в это время внезапно что-то случилось. Священное Писание называет, и мы знаем это, что происходит сошествие Святого Духа, и это действие, оно радикально изменило жизнь учеников, их самих, их жизнь, и изменило весь мир. Давайте прочитаем 2 глава с 1 стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы, то есть вот в этот пик, когда огромное количество людей собралось здесь, все они были единодушно вместе. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Очень интересная деталь, мы немножко остановимся здесь. Смотрите, сошествие Духа Святого сопровождалось несколькими феноменами, то есть несколькими явлениями чрезвычайными. И для этого тоже есть причина. Прежде всего, мы видим, возникает шум с неба, который был подобен шуму сильного ветра. Скорее всего, это было очевидно не только для самих учеников, которые находились в доме, но и для людей, которые были на улице. Скорее всего, этот дом находился где-то или в непосредственной близости к храму, или же на одной из улиц, по которой толпы паломников шли в храм. Во всяком случае, как только это случилось, мы читаем в следующем стихе, который привлек внимание. Второе. Над головой каждого ученика появился видимый знак, появилось свечение, подобное огненному языку. Если мы посмотрим на это явление, то эти два явления, вот эти вот феноменальные такие действия со стороны, они далеко-далеко не случайны. На протяжении Ветхого Завета в целом ряде ситуаций мы видим, как Божье особое действие сопровождается каким-то видимым подтверждением. Вы помните, что было на горе Синай? Когда Моисей пошел на гору Синай, что там было? Там был гром, и что там еще было? Там огонь был. Вы помните, когда Моисей встретился с Богом, и Бог ему говорил из тернового куста? Что там было в терновом кусте? Огонь, терновый куст горел. Помните еще одну ситуацию, когда Иисус Христос выходил на служение. Когда Он вышел из воды, или когда Его только что покрестил Иоанн Креститель, в этот момент опять-таки два подтверждения мы видим. Мы видим аудио, звуковое подтверждение и визуальное подтверждение. Дух Святой исходит как в виде голубя, и это видят люди вокруг. И глас с небес глаголющий мы слышим. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». То есть вот эти явления, которые могли быть объективно подтверждаемы людьми вокруг. Они очень часто сопровождают вот такие особые ситуации. Заметьте, это не всегда происходило. Даже в жизни Иисуса Христа это не всегда происходило. Это происходило, помните, в трех ситуациях. Мы помним, первая ситуация, когда Он выходит на служение. Мы только что ее назвали. Вторая ситуация, когда это было на горе Преображения, там Божий глаз был. И помните, во время распятия Иисуса Христа, когда тьма покрыла, когда гром был. То есть это в особых ситуациях мы видим Божье действие, которое сопровождается вот такими визуальными эффектами, которые привлекают внимание людей. И не просто привлекают внимание, а люди ясно понимают, здесь происходит что-то сверхъестественное. Ученики, во всяком случае, ясно поняли, что происходит то, что было предсказано Иисусом Христом. Кроме вот этих двух эффектов, было еще самое главное. Ученики получили сверхъестественную способность пророческого слова на иных языках. И мы об этом поговорим немножечко позже. Как я уже сказал, по всей видимости, этот дом находился поблизости от храма или же на одной из бойких улиц, где было очень много людей. Как только это произошло, то сразу же люди обратили на это внимание. Пятый стих, послушайте. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Это были паломники, которые пришли на поклонение. Они пришли, потому что они хотели верно исполнить предписание закона, и они в этот 50-й день пришли для того, чтобы воздать Богу благодарность за то, что Бог продолжает давать им плоды земли. Шестой стих. «Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение». Вы можете себе представить, когда что-то сверхъестественное происходит, естественно, люди, они находятся в состоянии волнения, замешательства, у них вопросы, они собираются вместе, они смотрят, что же произойдет дальше. Но здесь добавляется еще один элемент, чрезвычайно интересный. «Ибо каждый слышал их», то есть учеников, «говорящих его наречию. И все изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие, не все ли галилеяне?» Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Здесь есть еще несколько интересных деталей. «Галилеяне» означало прежде всего «необразованные». Оттуда мало могло быть чего-то. Это не Афины, и это даже не Тарс. То есть это не то место, где люди знают разные языки. Причем здесь вдруг, по всей видимости, они, наверное, или выглядели как галилеяне. Есть, знаете, люди, которых видно, как их статус видно, потому как они выглядят. Вот. Или же, может быть, акцент у них был галилейский. Или, может быть, каким-то образом, что вот эти люди, которые просто шли по улице, они подошли, слушают, и они сразу видят, галилеянин, а говорит на языке, на котором говорят в Вавилоне. И это, конечно же, привлекло внимание в особенной степени. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Несколько слов об этом. Вы все, наверное, хорошо знаете библейскую историю, что на протяжении многих столетий Бог допускал особые формы наказания народу израильскому. Он раньше предупреждал об этом еще в книге Второзакония. Потом, когда народ израильский был неверен Богу, Бог разными методами их воспитывал. Допускал засуху, неурожай, допускал разные болезни. Но была крайняя мера наказания. Это когда приходили неприятели, и когда они завоевывали ту или иную часть израильской земли, и когда они уводили в плен народ израильский. Таким образом, к моменту, когда эти события описываются, по всей Римской империи были огромные группы так называемого иудейского рассеяния. То есть иудеи жили уже к этому времени в самых разных местах. Опять-таки, это произошло благодаря той форме, наказание, которое Бог избрал. Бог допускал наказание, и они рассеивались, и их забирали в плен, и их уводили в разные места, и они жили там в разных местах. Но что интересно, они не ассимилировались с теми нациями, где они жили. Они учили язык, они говорили на языках всех этих народов, где им пришлось жить. Но они сохраняли свою еврейскую идентичность. Именно по этой причине набожные иудеи, то есть те, кто был наиболее ревностный в служении Богу, они шли из всех этих далеких мест Римской империи, они собирались сюда, в Иерусалим, для того, чтобы поклониться Богу, для того, чтобы исполнить закон, сделать то, что предписано в законе. Таким образом, получается следующее. Они понимают по-еврейски или арамейски, на котором говорили тогда в то время, и они в это же самое время, они понимают хорошо языки тех народов, которых, откуда они пришли. Вот почему они изумляются. Они пришли сюда для того, чтобы здесь слушать закон на еврейском языке, который читается. И вдруг они слышат, когда люди, которые не учили никогда их языка, вдруг говорят о великих делах Божьих на том наречии, которое им хорошо знакомы. Евангелист Лука, для того, чтобы было более ясно, он перечисляет конкретные языки, на которых эти люди говорили. Заметьте еще одну деталь. Восьмой стих, посмотрите, здесь сказано, как же мы слышим каждое собственное наречие. Так вот, некоторые люди, которые пытаются немножечко как-то мистики добавить к этим событиям, они говорят, что якобы вот эти ученики, они просто говорили тарабарщину всякую, то есть глоссолалию, просто говорили все, что попало, а они слышат только языки свои. Так вот, эта теория не подходит, потому что Лука знал о том, что будут такие, или Дух Святой знал и позаботился о том, чтобы Лука написал еще немножечко добавку к этому. И он здесь объясняет немножечко ниже. Посмотрите, он перечисляет. Парфяне и медяне, это 9 стих, еламиты и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих. То есть они не только слышат, они ясно понимают, что те говорят так. Говорящих о великих делах Божьих. И изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. В конце Лука добавляет еще одну очень важную деталь, что ученики говорили о великих делах Божьих. Немножко ниже из проповеди апостола Петра мы понимаем, что это за великие дела Божьи. Это великие дела, которые Бог сделал в Сыне Своем. О воплощении Сына они говорили, о смерти Сына, о воскресении Сына, о вознесении Сына. Они говорили о грехе, они говорили о праведности, они говорили о спасении. Это то, о чем ученики проповедовали. И, конечно же, они задают этот вопрос, что это значит. И вполне естественно этот вопрос возникает и у нас. Поэтому мы попробуем на него ответить так же, что произошло. И теперь посмотрим, что же это означало. Что это означало тогда и что это означает сегодня. То, что произошло в день Пятидесятницы, было предсказано ранее. Мы уже ссылались на слова Иисуса Христа, которые Он сказал за 10 дней до того, как это произошло, когда Он сказал, не отлучайтесь из Иерусалима, и вы будете крещены Духом Святым. Но еще до того, за несколько лет до того, в самом начале служения Иисуса Христа, Иоанн Креститель об этом пророчествовал. Евангелие от Луки, 3 глава, 16 стих, написано так. Иоанн всем отвечал. «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Это очень интересный текст, очень важные слова. Помните, Иоанн видит идущего к нему Иисуса Христа. До этого он совершал крещение, он проповедовал о покаянии, он проповедовал о том, чтобы люди оставили свои кривые пути, чтобы они последовали прямому пути, чтобы они выровняли все кривизны, чтобы они приготовили путь Господу. Проповедуя об этом, он крестил. Крещение – греческое слово «крещение» или то слово, которое переведено на русский язык как «крещение», означает «погружение». И поэтому он погружал этих людей в воду, которые приходили, погружал, символизируя, что они начинают новую жизнь, они начинают новый путь, они каются в грехах. Помните, когда шли к нему фарисеи и книжники, которые хотели тоже принять крещение. Иоанн Креститель им говорит, нет, я не буду вас крестить. Вы сначала сотворите достойный плод покаяния, чтобы мы увидели, что вы действительно покаялись. Вот тогда приходите, тогда покрещу. То есть крещение означало свершившийся факт. То, что человек действительно покаялся. Оно ознаменовало покаяние и посвящение человека человеком своей жизни Богу. И вот он здесь говорит, но идет, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. То есть то, что делает тот, кто идет, намного сильнее, чем то, что делает Иоанн Креститель. Все, что Иоанн Креститель мог сделать, он мог взять и погрузить человека в воду. Он, конечно, не всех подряд погружал, как мы уже говорим, но он мог крестить водой. Но тот, кто идет, сильнее, поэтому он может делать более сильные, более могущественные дела, которые требуют огромной силы. Они требуют специальной квалификации. Так вот он говорит, вот тот, кто идет, он будет крестить, очень интересно, Духом Святым и огнем. Опять-таки, здесь некоторые люди, они ошибочно считают, что вот те языки огненные, которые сошли на учеников, они и были, вернее, именно на это ссылался здесь Иоанн Креститель. Ну, скорее всего, нет. По двум причинам. И Иоанн Креститель говорит здесь о том, что все люди, которые стоят перед ним, все эти люди, они будут отсортированы на две части. Он говорит, вот тот, кто идет, вы с ним обязательно встретитесь. И он или же погрузит вас Духом Святым в церковь свою, или же однажды погрузит вас в озеро Огненное. Или вы будете спасены, или будете осуждены. Я в прошлую субботу и воскресенье, нас приглашали на миссионерскую конференцию в одной из церквей в Атланте, американская церковь, друзья, которых я хорошо давно знаю, вот, и они попросили проповедовать для молодых людей в субботу, и потом в воскресенье утром и в воскресенье вечером в церкви, там миссионеры их разные собирались. И вот я смотрел на эту молодежь, которая собралась в субботу вечером, и я видел, что вот среди вот этих людей, как это я видел очень много раз. Я попытался представить себе, я задал вопрос, что будет через 20 лет? Где окажутся вот эти люди, которые сидят сейчас вокруг костра здесь? Если вспомнить, вот что было 10 лет тому назад, или 12 лет, когда мы только начали служение здесь. Я иногда смотрю на те фотографии, которые сохранились с тех пор. И я вижу, что некоторые действительно крещены Духом Святым. А некоторые ушли куда-то. Вот это то, что делал Иоанн Креститель. И он смотрел на этих всех людей. И он говорит, вот идет сильнейший меня, и он вот всех вас, вы обязательно попадете под его действие. Вы или Духом Святым будете крещены. То есть Иисус Христос имеет власть и имеет силу. Имеет власть действовать Святым Духом. Мы сейчас увидим, как это. И он имеет власть, однажды он будет судить. Почитайте книгу Откровения, помните вот этот всадник, о котором написано имя ему Слово Божие. Всадник, который имеет меч, который будет судить однажды. То есть Иоанн Креститель, он пророчество, он говорил о том, что это произойдет. Вот, и мы видим, что именно это случается. Первая половина случается здесь. Первая половина из пророчества Иоанна Крестителя исполняется здесь, вторая исполнится позже, когда Иисус Христос осуществит это свой финальный суд. Давайте мы посмотрим немножко на вот эту первую половину, так как именно она описана здесь. Мы посмотрим на само явление крещения Святого Духа, и потом немножечко позже посмотрим на служение Святого Духа, которое становится результатом крещение результатом или возможным после того, как совершено крещение Святым Духом. Что это такое? Это достаточно таинственное явление, которое многие люди связывают с какими-то особыми переживаниями, некоторые конкретно связывают с иными языками, некоторые связывают, может быть, с видением или мистикой какой-то. Давайте посмотрим, о чем говорил Иисус Христос, когда Он говорил о том, что придет Святой Дух. Помните, Иоанн Креститель сказал, что именно Христос будет крестить Духом Святым. И Иисус действительно говорил об этом до того, как Он вознесся с земли. Евангелие Иоанна, 16 глава, раскрывает нам беседу, которая была между Иисусом Христом и его учениками до того, как Иисус Христос был арестован и был распят. 16 глава Евангелия Иоанна, 7 стиха написано. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира этого осужден». Это очень важный текст, который помогает нам понимать служение Святого Духа, и особенно в сравнении с тем, что Дух Святой делал до Дня Пятидесятницы в Ветхом Завете. Как мы уже говорили, Дух Святой всегда действовал на земле. После смерти, воскресения и вознесения Иисуса Христа Он получает дополнительные элементы Своего служения, и некоторые из них вот здесь упомянуты. Конкретно три. Три разных формы воздействия Святого Духа на человеческое сердце. Первое, что здесь сказано, Дух Святой обличает мир о грехе. Опять-таки, Дух Святой всегда обличал людей во грехах. В этом его функция, Дух Святой. И поэтому, когда он соприкасается с человеком грешным, Дух Святой обязательно будет ставить человека в неловкое положение, в ощущение, что человек грешный. Помните, какое ощущение было у пророка Исаии, когда он видел Бога на престоле в видении? Он ясно понял, он пришел в трепет, он ясно понял, что он грешный человек. То есть, когда Святой Дух соприкасается с грешным человеком, Он всегда ставит человека в положение, что он ощущает свою греховность. В этом заключается одна из основных функций служения Святого Духа. Но здесь есть очень интересная деталь добавлена. Посмотрите, он говорит о грехе, что не верует в меня. После распятия, воскресения и вознесения Иисуса Христа, Иисус Христос, поднявшись на небеса, посылает Духа Святого. И вот сейчас уже Дух Святой обличает человека в главном грехе. Не просто в грехе пьянства, не просто в грехе лжи, не просто в грехе прелюбодеяния, воровства или гордыни, или еще каких-то разных, многочисленных грехов. Дух Святой после вознесения Иисуса Христа, после Дня Пятидесятницы, Дух Святой приходит для того, чтобы выполнять одну конкретную миссию. Суть этой миссии заключается в том, что Он свидетельствует о том, что Иисус пришел, прожил праведную жизнь, Он взял на Себя человеческий грех, Он умер за человеческий грех, и Он сейчас открыл нам доступ к небесам. И каждый человек, который не верует в Иисуса Христа, пойдет в погибель только по этой причине. Люди погибают только по одной причине. Не потому, что они пьют, курят, лгут, воруют и так далее, а только по одной причине, потому что они не веруют в Иисуса Христа, который единственный может решить все проблемы всяких грехов. Это первое, что мы видим, что происходит после Дня Пятидесятницы. Второе. Дух Святой обличает мир о правде или о праведности, точнее. Написано, что Он обличит о грехе, что не верует в Меня. Дальше говорит о правде и о суде. О правде, что я иду к Отцу моему и уже не увидите меня. Это еще одна чрезвычайно важная истина, которую Дух Святой сообщает людям сейчас после Вознесения. Он говорит следующее. Спасение было совершено Иисусом Христом. Иисус Христос его привел в совершенную форму. Он завершил его. И Он больше не придет, чтобы спасать. Уже больше ничего дополнительного сделано не будет. Уже все сделано. Уже ждать нечего. Праведность только в Иисусе Христе, распятом на Голгофском кресте за нас. В этом служении Святого Духа. Опять-таки, помните, эти слова Иисус говорит еще до Своей смерти. Он говорит, я умолю Отца Моего, и Он пошлет вам этого Духа. И вот в этом и будет заключаться функция Святого Духа. Он будет обличать людей о грехе, что люди не веруют в Иисуса Христа. Он будет ясно объяснять, что праведность только в Голгофской жертве Иисуса Христа. Он говорит о том, что, еще раз посмотрите, я иду к Отцу Моему, я уже все сделал. Я иду к Отцу, и уже не увидите меня. Послание к евреям сказано о том, что Иисус однажды совершил искупление грехов, и теперь второй раз явится уже не для очищения грехов, а для суда над грехами. И последнее, о суде. Это еще одна важная деталь. Дух Святой обличает мир о суде, подтверждая, что на кресте совершена окончательная победа, и всякий верующий Иисуса Христа имеет в ней участие. Князь мира сего осужден. То есть Дух Святой коммуницирует это. Друзья, это очень важно для нас понимать. Почему важно? Потому что в нашей жизни, в жизни верующих людей, возникает много самых разных идей, много мыслей, много чувств, много желаний. И нам очень трудно, часто трудно отсортировать, какие же эти чувства правильные, какие же эти идеи от Бога или не от Бога. Вот здесь ясно сказано, что делает Святой Дух. Святой Дух очень ясно говорит, посмотрите, о том, что самая важная вера в Иисуса Христа, Он воздействует в сердце. Второе, он подтверждает, что Иисус Христос завершил свое спасение окончательно и ушел к Отцу. И дальше он говорит о том, что князь мира этого осужден. В Иисусе Христе победа. Вот откуда утешение наше. Вот откуда сила для борьбы. Князь мира этого осужден. Друзья, самые разные неприятности, самые разные переживания, с которыми мы сталкиваемся, самые разные неурядицы, скорби, беды на этой земле. Друзья, если мы верующие люди, если мы прислушиваемся к голосу Святого Духа, мы ясно будем понимать, Дух Святой нам говорит, князь мира сего осужден. И даже если мы не понимаем чего-то, мы видим, что где-то он еще проявляет свою озлобленную пасть, мы точно знаем, Дух Святой убеждает нас в этом. Вот каким образом Он и утешает нас. Он воздействует в нашем сердце. Но это еще не все. В этой же беседе Иисус подчеркивал еще одну функцию грядущего действия Святого Духа, которая ранее не была известна людям. В 14 главе Евангелия Иоанна, 14 глава, 16 и 17 стих написано следующее. «Я умолю Отца Его и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его». Дальше смотрите, Он говорит, «Ибо Он с вами пребывает», и подчеркивает, «и в вас будет». Вот на тот момент, непосредственно перед смертью Иисуса Христа, Дух Святой, написано, пребывал с ними. Но наступит момент, о котором говорит Христос, когда Он в вас будет, то есть Он будет жить в ваших сердцах. Это чрезвычайно важно. Если мы посмотрим на то, что происходило в Ветхом Завете мы знаем, что Дух Святой делал людей, давал людям силу для выполнения каких-то задач. Мы знаем, что Дух Святой охранял людей, Он сопровождал людей, разные функции выполнял. Дух Святой действительно соприкасался с людьми достаточно плотно, Он спасал людей. Но теперь после смерти и воскресения, вознесения Иисуса Христа, смотрите, Святой Дух, написано, будет жить непосредственно в сердцах верующих людей. Это совершенно новая категория. В этом, кстати, одно из основных отличий Нового Завета. Верующие Нового Завета имеют постоянное присутствие Духа Святого в их сердцах. Вы помните, написано в послании к римлянам, 8 глава, 9 стих, там сказано так, «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его», написано. То есть, когда мы говорим о спасении после Голгофы, после Дня Пятидесятницы. Оно было возможно только в одной ситуации. Когда Бог спасал, Он жил с человеком всегда. В этом смысл. В этом смысл спасения Нового Завета. Посмотрите, два текста я хочу вам напомнить из Ветхого Завета, которые говорят о Новом Завете. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 33 и 34 стихи. «Но вот завет, который я заключил с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от малого и до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и греховых уже не вспомину более». Заметьте, что происходит в этой истории. Он только что до этого говорил, что Старый Завет разрушен, теперь он готовит Новый Завет. Смысл этого Нового Завета в следующем. Я, говорит, теперь возьму, тот завет они нарушили, потому что они нарушили закон. Я теперь возьму и этот закон положу к ним в сердце. Я соединю закон с их сердцем. Здесь написано, на сердцах напишу его. Раньше закон на скрижалях был написан. Теперь он говорит, я на сердцах напишу этот закон. В результате, смотрите, что будет. Ибо все сами будут знать меня, то есть будет личное знание Бога, Духа Святого, действие Его в сердце, от малого до большого. То есть, если раньше только особые люди, только в особых ситуациях испытывали специальные действия Святого Духа в их жизни, когда Бог делал что-то через них особенное, то теперь Он говорит, теперь каждый спасенный человек, каждый участник Нового Завета будет иметь эту отличительную особенность. Этот человек знает Господа. Опять-таки, помните послание к Римлянам, 8 глава, 16 стих, там написано, что сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, потому что им мы взываем «Авва, Отче». То есть внутренний человек спасенного христианина, он неразрывен с Богом. Он часть его. Это жизнь его. Об этом же говорит пророк Иезекииль. Иезекииль, 36 глава, 27 стих. Он говорит, вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих и уставы мои будете соблюдать и выполнять. То есть он говорит, что я произведу операцию, и теперь дух мой будет внутри вас, и вы будете хотеть жить так, как правильно. Вот эта операция внутренняя происходит в момент рождения свыше. То есть присутствие Святого Духа в сердцах людей Нового Завета означает любовь к Божьим заповедям и отвращение к греху. Это самое главное. Это самое главное, чем отличаются христиане. Не тем, что они безгрешны, но тем, что они заповеди любят, а грех ненавидят. И когда они обнаруживают себя, что они во грехе, они ищут возможности, чтобы от него освободиться, как бы это трудно ни было. В этом отличие Божьих детей. Оно означает возрастание в послушании Богу, в уподоблении Иисусу Христу. Позже апостол Павел описывает процесс крещения Духом Святым в первом послании к Коринфянам. Я хочу несколько стихов оттуда зачитать, чтобы мы могли связать вот то, что пророчествовали пророки, то, что произошло в день Пятидесятницы, и потом, как это оценивается апостолом Павлом. Вначале он говорит, в самом начале 12 главы, в 3 стихе, апостол Павел говорит, что первое действие Святого Духа заключается в покаянии. Послушайте, 3 стих. «Поэтому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть человеческая душа признает господство Иисуса Христа в своей жизни только в результате действия Святого Духа в этой душе. Это первое, что он говорит. Первое, что делает Святой Дух. Второе. Он подчеркивает, что Святой Дух дает спасенному человеку свои дары. Посмотрите 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу тела. Одному дается Духом слово мудрости, другому Духом слово знания, тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Смотрите, что делает Дух Святой. Первое, Он производит внутри человека новую природу, которая признает господство Иисуса Христа, то есть человек становится спасенным. Второе, что Он делает, Дух Святой работает над душами каждого из нас, над вашей душой работает. Если вы верующий человек, Он работает над вашей душой, над вашей личностью, для того, чтобы сделать вас способным к служению. Это Его главная задача. Мы, конечно, часто не представляем себе этого так, или представляем это как-то по-другому. Мы представляем себе, что главная задача Духа Святого как-то устроить нашу жизнь хорошо. Во всяком случае, наши желания часто, плотские желания, часто ориентируются именно в эту сторону. Но если мы внимательны будем к тому, что делает Дух Святой внутри нас, Он стремится к тому, чтобы наполнить нас дарованиями, силой и сделать нас способными к тому, чтобы мы служили Ему, созидая Христово тело. Затем, обобщая все то, что Он сказал перед этим, в 12 стихе апостол говорит о том, что посредством особого действия, которое было уже выше описано, которое оно здесь называется крещением, Он, Дух Святой, соединяет христианина со всем остальным телом. 12 стих. «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Это, друзья мои, еще один чрезвычайно важный фактор. Заметьте, он говорит о разных людях. Он говорит здесь о иудеях и еленах, эти люди, которые рядом не сидели. Они не ели вместе, это точно. Дальше, рабы или свободные, то есть люди совершенно разных сословий. Одни были воспитанные, знали свои права, другие были все время под давлением, под прессом большим. Вот собираются эти все люди в одно тело. И смотрите, что происходит. Он говорит, что мы все напоены одним духом, и мы все крестились в одно тело. Заметьте, друзья, у рабов и свободных все еще остаются разные манеры. У еленов и иудеев разные традиции, в которых они привыкли жить. Разный образ мышления. Но все эти люди собраны воедино Святым Духом. И таким образом Дух Святой позволяет преодолевать это различие. Он собирает Церковь воедино. Итак, это то, что мы видим, связанное с крещением Духом Святым. Исполнение Святым Духом – это еще один элемент крещения, то есть после крещения, крещение Духом Святым делает возможным исполнение Духом Святым. Крещение Духом Святым – это то, что делает Дух Святой, это сверхъестественное действие, это когда Он погружает человека, Он рождает человека свыше и погружает его в тело Христово. Исполнение Духом Святым – это одноразовое действие, которое происходит периодически. Оно связано с нашей готовностью покориться Святому Духу, чтобы Он наполнил нас собой и повел нас для своего дела. Мы встречаем достаточно частое упоминание такого действия. Например, Деяния апостолов 4 глава 8 стих. Смотрите, это было уже после крещения Духом Святым. Оно описано во 2 главе, это 4 глава. В 4 главе написано следующее. «Тогда Петр, исполнивший Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здоров. Он есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Заметьте, что происходит здесь. Апостол Петр стоит в ситуации, когда ему бросают вызов. И он здесь, в этой ситуации, он покоряется действию Святого Духа. И Святой Дух исполняет его, наполняет его дерзновением, мужеством, точностью в том, что он говорит. И апостол провозглашает имя Иисуса Христа и его спасение. В другом месте мы читаем, что это же самое касается большой группы христиан, не только апостолов. 31 стих этой же 4 главы. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». То есть это особая сила, которую Дух Святой наполнял и продолжает наполнять детей Божьих. В каком-то смысле это прерогатива действия Святого Духа. Дух дышит где хочет. Мы не можем предсказать и тем более приказать Его действия. Но мы, будучи Божьими детьми, можем и должны покоряться Божьему Духу, чтобы Он наполнял нас собой. Посмотрите, Ефесянам 5:18 написано: «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». То есть не ставьте свое тело под контроль алкоголя, поставьте себя под контроль Святого Духа. Пусть Дух Святой контролирует вами. Покоряйтесь Ему, наполняйтесь Его влиянием, Его мышлением, Его чувствами, Его желаниями. Итак, мы говорим о крещении Духом Святым и нескольких его гранях. И последнее, несколько слов о новом служении Святого Духа. Святой Дух, о котором мы читаем здесь, который сошел на учеников в день Пятидесятницы, который начал новую эру, который продолжает и сегодня иметь это действие в наших сердцах. Святой Дух в этот момент имеет или начинает совершенно новую главу, совершенно нового служения. Посмотрите, мы уже говорили об этом, что в день Пятидесятницы, в момент сошествия Духа Святого, ученики получили сверхъестественную способность говорить на разных языках. Давайте еще раз прочитаем с 9 стиха. «Парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, Иудеи, Каппадокии, Понта и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Иринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». Изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. Друзья, это произошло неспроста так. Вы помните, что произошло во время смерти Иисуса Христа? В момент смерти Христа в храме разодралась завеса, которая закрывала святое святых от всех остальных людей. Святое святых – это было особое место, куда входил первосвященник однажды в год для общения с Богом и для приобретения прощения грехов народа. Теперь смотрите, сам Бог сверху донизу разрывает эту завесу, он открывает вход просто настежь. Вот то, что было всегда закрыто, никто никогда не знал, что же там происходит. И сам Бог открывает это настежь. И посредством этого Бог говорит следующее. Бог говорит, с момента смерти Иисуса Христа каждый человек получил личный доступ в Божье присутствие через голгофскую жертву Сына Божьего, распятого на кресте. Храм и святое святых свою функцию выполнили. И поэтому Бог демонстративно подчеркивает и говорит, эта функция завершена. И сейчас через Божьего Сына люди могут приходить не вместо временного жилища Божьего здесь на земле, они могут приходить в самое небо, соприкасаясь с Сыном Божьим или через Сына Божьего с самим Богом. Так вот, это то, что было в момент смерти Христа. В момент рождения Церкви происходит еще один видимый и очень ясный знак. Друзья, до этого момента, для того, чтобы человек мог иметь общение с Богом, он должен был присоединиться к еврейскому народу. Он должен был прийти к Богу через Израиль. Он должен был оевреиться, если так можно сказать. Он должен был принять еврейство. Он должен был принять их законы, их всю структуру. Такая была функция народа израильского. Через еврейский народ Бог был светом или распространял свет на людей, которые жили вокруг. Смотрите, что изменяется в день Пятидесятницы. В этот момент Бог вдруг дает сверхъестественную способность ключевым представителям церкви, то есть тем, с которых церковь начиналась. Бог дает сверхъестественную способность. Так что эти люди начинают говорить о Христе, о великих делах Божьих непосредственно на языках народов, откуда эти люди пришли, минуя еврейский язык, минуя еврейство. Вот точно так, как завеса в храме разодралась, и она показала, она ясно поставила, что функция окончена, функция храма завершена. Вот точно так в этот момент было показано, что функция народа израильского в этом отношении, как путеводителя ко Христу, завершена. Теперь каждый человек, непосредственно сам лично, может приходить к Богу через Иисуса Христа. И это было чрезвычайно важным свидетельством, которое мы видим, проявлявшееся в день Пятидесятницы. Вот почему было говорение на иных языках. Это было не просто для того, чтобы фокус показать, не просто для того, чтобы привлечь внимание. Здесь был огромный теологический смысл. То есть фокус Божьей работы перемещается сейчас с народа израильского на язычников, и с этой поры спасение уже не связано с какой-то нацией, оно связано с верой в Сына Божьего Иисуса Христа. Теперь Дух Святой, созидающий церковь, он работает непосредственно с каждой душой, он помогает каждой душе воспринимать Слово, он возрождает ее свыше, он соединяет ее с телом Иисуса Христа, и все это благодаря искупительной жертве, принесенной на Голгофском кресте. Я хочу закончить несколькими стихами из послания к Ефесянам. Послание к Ефесянам, 2 глава, с 11 стиха. Мы читаем следующее. «Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды завета в обетовании, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой». 19 стих. «Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, были утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, и, заметьте, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом Святым». Мы будем сейчас молиться. Я бы хотел призвать вас, предложить вам подумать сейчас о тех огромных благословениях, которые каждый из нас имеет благодаря действию Святого Духа. Вот уже сам факт того, что вы сегодня здесь, что вы знаете Иисуса Христа, что вы интересуетесь Христом, что вы чувствительны ко греху, я надеюсь. Все это говорит о сверхъестественной, особой Божьей работе. Мы часто воспринимаем это как само собой разумеющееся. Нам часто кажется, что это чуть ли не наша собственная заслуга. Но то, что мы видим здесь, в этом описании, ясно говорит о том, что кто-то работает над нами тщательно. Божий Дух воздействует в наших сердцах. Вот почему нам нужно быть, во-первых, благодарными Господу за это. Во-вторых, нужно быть чувствительными, чтобы мы могли действительно искать того, к чему побуждает Дух Святой, и покоряться Ему, вместо того, чтобы покоряться плоти своей, различным давлением, которое мы встречаем со стороны окружающего нас мира.